Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Создатель знаменитой актерской системы, которая уже более века имеет огромную популярность и в России, и в мире. Основатель известного также на весь мир театра МХАТ. 17 января 1863 года. Дата, которую наизусть знает каждый российский актер. Это день рождения Константина Станиславского. Его задачей было внести на сцену жизнь, миновав рутину, которая убивает эту жизнь, и сохранив в то же время сценические условия. Но при этом его неумолимым желанием было отстоять традиционные художественные ценности русского искусства сцены. О великом реформаторе театра поговорим с Дмитрием Родионовым, директором Театрального музея имени Бахрушина. Здравствуйте, Дмитрий Викторович.
Добрый день, Олег. Здравствуйте.
Фамилия Станиславский по сей день на устах даже у тех людей, которые не имеют отношения к театральному искусству. Чем можно объяснить этот феномен?
Загадка этого феномена не дает уже много десятилетий покоя всему театральному миру, и не только театральному, но и вообще культурному миру. Действительно, Станиславский – это удивительная, уникальная творческая личность. Константин Сергеевич внес колоссальный вклад в развитие вообще мирового театра. Во-первых, создав вместе с Немировичем Данченко новый театр, новой формации, новых художественных задач, который был назван Московским художественным театром. Это эпоха открытия этого театра действительно стала эпохой, потому как это театр режиссерский, с определенной художественной политикой, изначально заложенной его основателями. И эта художественная стратегия оказалась настолько плодотворной и настолько мощной по силе свое влияние, что это влияние до сих пор испытывает весь театральный мир, не только России, но и всего мира. Личность Станиславского уникальная. Это не только выдающийся режиссер и актер, это выдающийся общественный театральный деятель, меценат. В общем, личность универсальная во всех отношениях. И по мощи своего таланта, по яркой личностной составляющей, он действительно преодолевает своим влиянием время, продолжает влиять на нас и сегодня.
Дмитрий Викторович, вот насколько я могу понять, он же свою систему вырабатывал не один год, судя по всему, и основывался на том опыте, который он приобретал, будучи молодым актером, выходя на сцену в молодом возрасте и понимая все плюсы и минусы той театральной системы, которая существовала до его системы.
Конечно. Во-первых, Станиславский воспитывался на великих примерах выдающихся актеров малого театра в первую очередь. Он был страстным поклонником этой труппы малого театра, и среди его кумиров были и Гликерия Федотова, и Марья Николаевна Ермолова, и Садовский, и Музиль. То есть великие актеры малого театра, актеры реалистического психологического театра. И, конечно, тот заряд творческой энергии, которую он от них получил, был, наверное, одним из тех краеугольных камней его фундамента развития его как личности актерской, режиссерской, о которой мы не можем не помнить и обязаны помнить об этом. Он вырос на великой школе малого театра. И при этом он любил и музыкальный театр, был завсегдатаем Большого театра, оставил в своих воспоминаниях восторженные еще детские свои впечатления от посещения, например, того же балета «Конек Горбунок», где были волшебные превращения, где кит плавал по сцене, где были всякие чудеса. И эта вот романтическая, магическая сторона театра его тоже с детства очень привлекала. И эта линия тоже потом проявилась и в его постановочных эффектах, которые он уже делал в Московском художественном театре.
Но вот он говорил, что очень часто можно было наблюдать на сцене во время действия, во время спектакля, когда многие актеры прятались, скажем так, за шикарную, за хорошую декорацию. И очень, ну, не то чтобы ругал, а как бы негодовал, наверное, скорее так можно выразиться, когда актеры вот именно за антуражем на сцене, который существовал, прятались. И что он тогда определял, когда обучал своих подопечных тому, чтобы действовать нужно было, наверное, даже в том случае, когда на сцене вообще никаких декораций нет.
В чем новаторство Московского художественного театра? Станиславский и Немирович Данченко притворяли в жизнь очень простую идею, что спектакль театральный – это синтетическое искусство, где в органике существует и сценография, и технология, и, конечно же, режиссер вместе с актерами. Только в единстве всех слагаемых спектаклей может возникнуть что-то чисто органически театральное, подлинное по воздействию на зрителя. Вот это стремление к органической, синтетической сути театрального искусства отличало Московский художественный театр с самого начала. И поэтому, когда мы говорим о спектаклях МХАТа, мы в первую очередь говорим о неразрывной связи сценического, сценографического образа и актерской игры. Безусловно, актеры определяют содержание спектакля, его эмоцию, его смысл. Но без других частей театрального образа и Немирович, и Станиславский спектакль себе не представляли. Поэтому у них такое было самое пристальное внимание к художественной части спектакля, к работе с художником. И то, что они делали, создавая через сценографический образ и атмосферу спектакля, создавало необыкновенный мир подлинной, живой, настоящей жизни. Это и в спектаклях по пьесам Ибсена, и в знаменитых чеховских спектаклях МХАТа. Все это было предъявлено публике в такой совершенной форме, что эти спектакли стали легендами мирового театра.
Дмитрий Викторович, о Станиславском как об актере, как его современники отзывались? Какие любопытные, может быть, даже забавные истории, связанные с ним на сцене, можете припомнить?
Актер он был выдающийся по откликам современников. Он больше играл в такие характерные роли. Его знаменитые создания – это, конечно, доктор Штокман в Ибсене, это Тригорин. Вообще его роли в чеховских спектаклях. Он производил очень мощное впечатление на публику. По откликам современников, когда он появлялся на сцене, он становился центром притяжения внимания и партнеров, и зрителей. От него исходила какая-то особая энергия, за которой стояла, конечно, мощная личность самого Станиславского в первую очередь, а во вторую, конечно, его талант актерский, мастерство перевоплощения, мастерство понимания психологии своего героя и способности гениальной находить точную характеристику своему персонажу.
А партнером он был насколько комфортным?
Партнер он был замечательный. По откликам коллег, актеров МХАТа, играть с ним было одно удовольствие. Он был очень тонким партнером, чувствующим партнером. И всегда существовал в ансамбле, что очень важно было для МХАТа, ансамблевая игра.
Ну и без всякого сомнения, Константин Станиславский, великий режиссер, педагог, строгий был очень. Все ли актеры приняли его реформаторство и его стиль работы?
Дело в том, что Московский художественный театр, как любой живой организм, проходил в своей истории разные этапы своей жизни, и радостные, и грустные, и трагические. И эта диалектика была связана не только с внутренними творческими процессами, связанными с самим театром и с его людьми, но и с внешним миром, изменявшейся социально-культурной, политической обстановкой. Если МХАТ начинал в самом конце XIX века, то Константин Сергеевич умер уже в 1938 году, это совершенно другое время было. В 1928 году и врачи ему запретили выходить на сцену, у него был очень серьезный инфаркт, после которого ему играть запретили на сцене, и он продолжал только режиссерскую и педагогическую деятельность. Еще 10 лет проработал. Трагические были периоды, и когда труппа в 30-е годы вспоминания актера МХАТа Кудрявцева, где он как раз об этом этапе пишет. И читать это очень трудно, потому что понимаешь, что и даже такие великие люди, как Станиславский и Немирович, находились в очень непростых обстоятельствах в свое время, и даже часть труппы выступала в свое время, чтобы их убрали с МХАТа, отцов-основателей, потому что они с точки зрения этой части труппы не соответствовали времени и запросу времени. Вот. Это были трагические моменты в истории театра.
И за счет чего им удалось устоять и остаться в МХАТе?
все-таки авторитет, колоссальный авторитет у большей части труппы, а не только, так сказать, у тех, кто не принимал его художественное кредо и те нормы, которые он предлагал для развития театра, в первую очередь этические нормы. И авторитет у государства, как ни странно, политики его поддерживали, потому что имя Станиславского уже в то время было российским мировым брендом, и просто так его снять, поменять на кого-то другого было просто невозможно, ни по каким соображениям. В данном случае Сталин его, в частности, поддерживал, откликался на его просьбы по тем или иным вопросам, с которыми он обращался. Кстати, в свое время, благодаря Станиславскому, музей Бахрушина остался в своем историческом доме, а не был выселен в Петербург.
Дмитрий Викторович, сейчас систему Станиславского довольно часто можно встретить в таких объявлениях, как, например, мастер-класс «Ролевые игры по Станиславскому для людей в жизни». Как вы к таким мастер-классам относитесь и имеют ли они право на жизнь, по-вашему?
Дело в том, что, как всякое великое, так сказать, открытие, система Станиславского иногда в современном пространстве существует сама по себе безотносительно от Станиславского и совершенно оказывается далекая от тех принципов, которые в эту систему закладывал сам Константин Сергеевич. Это как бы нормальное развитие событий. Другое дело, что упрощение, примитивизация и использование самого названия системы Станиславского часто превращается, конечно, в некую даже пародию на суть этой системы. Все зависит от таланта и образованности тех людей, которые занимаются системой Станиславского и пытаются ее основные положения передать людям и молодым актерам или просто людям, которые хотят в жизни быть более уверенными в общении с людьми окружающими.
Дмитрий Викторович, но с другой стороны, я вот знаю одного своего знакомого, он действительно скованно достаточно чувствовал себя в окружении не только чужих людей, но и даже знакомых ему людей. Когда он, скажем, не то чтобы досконально изучил систему Станиславского и постоянно ей пользуется, а, скажем так, вот некоторые курсы подобного рода ему все-таки помогли немножечко себя чувствовать более раскованно, более живо, скажем так, в общении со своими коллегами, там, с друзьями.
Да нет, это безусловно может быть. Это все зависит от таланта педагога. Во-первых, таких тренингов очень много существует, которые раскрепощают человека психологически и даже физически. Но не все они связаны с самой системой Станиславского.
Только ли по системе Станиславского сегодня живут театр и кино? Я имею в виду современные театры и кино. И как систему Станиславского можно использовать в жизни по сей день?
Система Станиславского – это, естественно, не единственная система работы актера над собой, над ролью. Есть разные школы и методологические направления. Мы знаем еще, во времена Константина Сергеевича была школа Вахтангова, школа Михаила Чехова. Они все вышли из Станиславского, но при этом имели свои индивидуальные черты и методики работы с актерами. Мы все знаем метод биомеханики у Мерхольда, который совершенно по-другому работал, нежели Станиславский. Но при этом Мерхольд, не надо забывать, тоже ученик Станиславского. Видимо, в самой системе Станиславского заложено столько какого-то животворения, горящего творческого огня, что талантливые люди могут из этой системы взять каждый что-то свое и развить ее в личном индивидуальном плане, и это будет продуктивно. В этом, наверное, и жизненность этой системы Станиславского, почему она до сих пор актуальна и почему к ней обращаются и не только мэтры театра, но и молодежь.
Дмитрий Викторович, спасибо вам огромное за то, что нашли время, уделили нам внимание. Я напомню, о великом реформаторе Константине Станиславском мы говорили с Дмитрием Родионовым, директором Театрального музея имени Бахрушина. Спасибо вам еще раз, удачи вам и всего самого хорошего.
Спасибо, Олег, взаимно. Всего доброго.
Интервью на радио «Спутник».